Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашей студии методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Алена Анатольевна Богданова. Алена Анатольевна, здравствуйте, мы продолжаем нашу беседу «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
В прошлый раз, напомню нашим слушателям, вы рассказывали о детской архиерейской литургии, которая проходила в праздник Господня, праздник «Вход в Господне в Иерусалим». Вот я, знаете, хотела такой вам интересный вопрос задать. Не говорили ли вы со своими детьми, с православными ребятами, о схождении благодатного огня?
В этот раз не говорили, хотя, конечно, эта тема любимая, и в воскресных школах обязательно про это говорят, ну, потому что это такое событие, которого все ждут, и в чатах всегда, в родительских, в педагогических обязательно все сообщают. Кто-то уловил этот момент, когда сошел благодатный огонь, и обязательно всем присылает. То есть это, наверное, то, что переживают все православные христиане. То есть это традиционная тема, и обязательно в преддверии Пасхи особенно рассказывают. Ну, не обязательно в преддверии Пасхи, сейчас ведь длинный пасхальный период. Вот мы, например, в воскресной школе запланировали воспоминания об Иерусалиме сделать уже там 26 апреля, тогда, когда пройдет концерт и гуляние, поговорить об этом, как устроен старый город Иерусалим, что где расположено, послушать тех, кто был в Иерусалиме. И, конечно, ну, наверняка зайдет разговор про благодатный огонь, потому что это одно из центральных событий. Вот, конечно, интересует этот вопрос. Спасибо, кстати, за подсказку. Надо будет, наверное, нам на следующий год эту тему как-то поставить в программу слетов, потому что после архиерейской литургии всегда у нас бывают слеты по четырем направлениям: алтарников, чтецов, звонарей и певчих. То есть мы не просто послужили, не только послужили, но и пользуемся этим моментом, что съезжаются ребята из разных городов и весей, и мы задерживаем их, и с ними занимаемся, общаемся. И вот одной из тем для обсуждения может быть как раз схождение благодатного огня. Беру это как идею на следующий год. Спасибо. Вот. А в этом году у нас была основная тема — всеночное бдение. Дело в том, что на вот этих слетах после праздничной литургии входа Господня в Иерусалим мы начинаем готовиться к фестивалю Святой Екатерины. На фестивале идут некоторые такие конкурсные испытания для того, чтобы понять, кто будет на архиерейской литургии читать. Это несколько человек из всех чтецов. Кто будет в алтаре, кто будет в сводном хоре, кто будет звонить. Ну, это такая необходимая конкурсная составляющая, потому что, конечно, ребята стремятся на архиерейской литургии активно участвовать. Вот, и мы начали готовиться по теме «Всеночное бдение». Такая будет у нас конкурсная тема в следующем году. Вот. А если говорить про вот эти слеты, то, конечно, это такая вот точка притяжения ребят, потому что на вербное воскресенье могут приехать любые ребята, кто только начинает еще нести послушание в храме. Не обязательно опытные, которые вот соревнуются, а просто пообщаться. И мы потом готовим, когда фотографии для новостей, для фотоальбома, всегда любуемся, как ребята встречаются. Вот у нас есть такая фотография, по-моему, прошлогодняя, где мальчишки прямо вот обнимаются, стоят, ну, чтобы мальчишки обнимались. Это должно быть такое между ними единение, такая радость от встречи. И нам, конечно, это очень приятно. Мы очень такие фотографии любим, где вот ярко так радость встречи отражена. Вот на этих слетах, получается, встречаются и начинающие, и опытные. И эта встреча очень многое дает. Почему? Потому что начинающие видят, что может с ними произойти. Вот они только ну, начали, может быть, мечтать о том, чтобы быть звонарем. И вдруг они видят ребят, которые это послушание несут, у которых уже что-то получается. И вот выходит архиерей из храма, а его провожают настоящим профессиональным звоном ребята-подростки. И у нас очень много таких случаев, когда ребенок приезжает со слета на свой приход и говорит: «Все, я очень хочу быть звонарем или алтарником». Идет за благословением к священнику. Ну, слава Богу, что есть настоятели, которые детей привлекают, поощряют вот к такому служению. И на следующий год, глядишь, уже этот ребенок, который в прошлом году еще никак не участвовал, а в этом году он уже, ну, в конкурсной программе или уже является победителем и уже может что-то делать на богослужении. И таким образом растет от года к году, приобретает опыт. Нам, ведь что нам самое важное? Конечно, нам интересно и очень почетно, что на архиерейской службе вот раз в году, а последние несколько лет даже два раза в году, еще и на святую Екатерину в декабре, ребята несут послушание. Но задача-то у нас самая главная, другая. Нам нужно, чтобы они помогали у себя на приходах, чтобы они нашли свое место в церкви. Вот это вот прямо такая вот суперзадача, да, значимости необыкновенной, потому что, ну, мы все прекрасно знаем, что дети не находят себя в церковной жизни, многие дети. Вот маленькими их приводят, они делают какие-то поделочки, они немножечко разговаривают о вере, да, потом в начальной школе больше, они много всего узнают, какой-то интересной жизнью живут на приходе, а потом начинается подростковый возраст, они начинают сопротивляться, начинают бунтовать, и если они не укреплены в вере, если встреча с Богом не состоялась, если он еще не понял, что он без Бога не может жить, то тогда многие отпадают. Ну, с горечью об этом приходится говорить, но тем не менее это так. И закрепляются, остаются в храме только ребята, которые нашли себе дело какое-то. Вот очень важно иметь дело. И причем не всегда это дело общее. Хорошо, когда есть общее дело, ну, не знаю, допустим, строительство храма, и все подростки помогают, там, уносят мусор, носят какие-то кирпичи, ну, что-то, что они могут сделать, да. Или есть такие приходы, где засаживают сады, огороды, теплицы где-то стоят приходские, и ребята знают, что начинается апрель, май, и уже у них пошла работа. Вот недавно такой был случай в Каменске-Уральском, что полгода с мая и там где-то по сентябрь-октябрь все ребята заняты, и они знают, что у них есть семейный огород, но есть и приходской огород, и весь год они будут питаться, вся воскресная школа, а также прихожане, так они будут питаться от плодов своих рук.
Трудов.
Да, и знают об этом и родители, и дети. То есть есть общие дела, но все-таки у каждого ребенка, особенно у подростков, мы говорим ведь о такой спорной, да, сложной категории подросткового возраста, у них у каждого должно быть свое дело. То есть он сам должен найти что-то, чем он служит на приходе. И самое, ну, наверное, самое распространенное, самое понятное, это вот как раз чтецы, звонари, алтарники и певчие. Есть и другие послушания. Это может быть помощь в библиотеке, это может быть помощь в трапезной. Кстати, тоже очень распространено. Некоторые девочки помогают в трапезной и даже готовят, и накрывают, и убирают со столов, и моют посуду. То есть таких множество примеров в воскресных школах. Но вот церковные послушания – это как раз индивидуальная работа. И хорошо для детей, хорошо, если они нужны на приходе. Не всегда так бывает, к сожалению.
Там они могут применение им найти.
Не могут. Бывают такие приходы в больших городах, в крупных приходах. Все места заняты. То есть в алтаре есть взрослые пономари, они все прекрасно сделают, и это тоже важно, потому что прихожане занимают эти места. А есть маленький приход, где один батюшка и никого нет. Поэтому, когда приходит мальчик, и он готов помогать, то он драгоценен. Его, конечно, священник принимает. То же самое на клиросе, где стоит один-два человека, и любой голос, он для этого прихода очень значим. То есть очень разные условия. Но в любых условиях все-таки вот у нас такое благословение архиерейское, и этим занимается отдел, что он пропагандирует, что ли, продвигает, помогает приходам в том, чтобы организовать вот такие направления работы с детьми. И в том числе эта архиерейская служба и слеты после нее тоже этому очень сильно способствуют. Мы знаем, что ребята, которые встают на путь вот таких послушаний, ну, допустим, алтарники, у них сейчас, вот в этот период, очень много дела. Допустим, Страстную Седмицу они дома не бывают. И в школе вот минимум, да, сколько нужно, и сразу бегут в храм. И этот выбор они делают сознательно. Мы знаем прямо, что дети, которые вот уже постарше, и которые могут свои мотивы облечь в слова, они так и говорят: мне важнее храм. Я выбираю из всех дел, которые сегодня передо мной, даже иногда это дела очень важные, ну, допустим, что-то в области профессионализации, то есть его будущей профессии, его интересов, и в то же время он говорит: я выбираю храм. Для меня сегодня важнее храм. Поэтому они на Страстной Седмице, на всех службах. Вот взрослым трудно бывает выбраться, да? А дети, особенно алтарники, которых помощь нужна, они на всех службах. И в четверг, и в пятницу великие, да, и в субботу. И чтецы читают апостол на протяжении дня, на протяжении Великой Субботы. И, конечно, пасхальный период, тогда, когда вот первая неделя, каждый день равен воскресенью, когда люди стараются быть в храме почаще, и ребята тоже прибегают в любую свободную минуту. Кто со второй смены, значит, те литургию могут отслужить, да. Кто с первой смены, значит, бежит на вечернее богослужение. Это вот такой сознательный выбор. И то, что они встречаются на службе и с ними разговаривает владыка, это их поддерживает в этом выборе, потому что выбор трудный, ведь им нужно успеть и уроки выучить, да, и быть успешным в учебе в общеобразовательной школе, и какое-то дополнительное образование у них есть, но тем не менее они уделяют время еще и храму. И поэтому очень важным пунктом этого дня, верного воскресенья, является встреча алтарников с владыкой. Иногда получается, чтобы владыка и приветил как-то, и поговорил с чтецами, и со звонарями, но алтарники, те, кто в алтаре после службы, вот это всегда просто их момент. И так они этого ждут.
А вы говорили про неформальное общение с владыкой. Вот получается это?
Вот получается такая небольшая встреча. Конечно, владыка очень занят. И, конечно, он после литургии, у него пресс-подход, он говорит интервью, тут, видимо, пасхальное послание записывается, еще какие-то встречи. Но всегда владыка улучшает момент для того, чтобы поговорить с ребятами. И они запоминают очень хорошо эти вещи, то есть какое напутствие дает им архиерей. Вот в этом году владыка выдавал им свидетельство о том, что они участвовали в этом богослужении. Нам показалось, что это очень важный документ. Даже мы так представили, вот станут они взрослыми людьми, старичками где-нибудь на пенсии, достанут, и окажется, что в 2026 году, 5 апреля, они принимали участие в архиерейской божественной литургии такого важного праздника «Вход Господень в Иерусалим». Вот такие свидетельства выдавал владыка. И трем человекам, победителям конкурса на фестивале Святой Екатерины, он вручил орарь. А это тоже, конечно, очень почетная награда. У нас у многих мальчишек уже есть орари, и они служат с ними у себя на приходах. И вот в этом году удостоились чести еще трое ребят, конечно, возраста уже такого 15-16 лет, у которых есть опыт у себя на приходе несения послушаний панамарских, вот им владыка вручил. У нас, кстати говоря, у организаторов закралось такое подозрение, что ребята приезжают ради того, чтобы получить орарь. Ну, конечно, они очень этому радуются и потом делятся этим, немножечко так чуть-чуть воображают, что вот они такие важные теперь с орарем. Но опыт все-таки нас убеждает в том, что это важно, но это не самое главное. Потому что даже те, кто не получил орарь, и могли бы, ну, не знаю что, заплакать, огорчиться, высказывать какие-то сожаления. Нет, все вышли из алтаря счастливые. То есть им важен вот этот вот факт встречи с владыкой. Бывают такие удивительные случаи, что владыка благословляет кого-то в семинарию на учебу. Вот, допустим, мальчик 11-классник встречается с владыкой, делится своими желаниями или, может быть, сомнениями, и владыка говорит, поступать или не поступать.
То есть он прямо ждал вот этой минуты,
да,
этот мальчик, да, чтобы вот молился, чтобы получить вот это благословение.
Именно так. Так и бывает. И каждый год бывают удивительные такие случаи, когда то, что не ожидалось, случается, или наоборот, к чему очень стремился кто-то из участников вот в этой встрече, и это выходит. Тут промысел Божий. Потому что чудеса всегда случаются на этой службе, и бывают очень разные. Не ожидал человек, а его наградили, или дали ему какое-то благословение, или наоборот должны были дать награду, а он на минутку вышел и не получил. Как так выходит? Но слава Богу, что вот все-таки все ребята верующие, и они находятся под окормлением своих священников, и поэтому всегда есть кому подсказать, кому разъяснить и напутствовать, как действовать дальше. Мы заметили, что даже если ребята, допустим, не победили на конкурсе, они все равно приезжают, они не огорчаются. Вот кому нужно по этому пути идти, кто хочет, кто стремится, он не сходит с этого пути. Приезжает на следующий год, еще раз пытается. Наверное, бывают какие-то естественные процессы. У кого-то охлаждение. И замечают обычно священники, которые беседуют с мальчиками на конкурсе, они замечают, что-то в этом году с ним не то. Почему такое происходит? По разным причинам. Может быть, вот временное просто что-то. Может быть, не лады в общеобразовательной школе. Помню, что был такой случай, что у мальчика брат ушел на СВО, и это его как-то потрясло, и, может быть, немножечко откинуло его в вере, и ему нужна была поддержка. То есть, ну, обычные жизненные какие-то ситуации, тем более отягощаемые подростковыми какими-то процессами. Поэтому вот такая вот помощь, особенно от владыки, ребятам, конечно, очень нужна. А кроме того, во время слета у них множество других встреч. Вот, допустим, в этом году я уже упоминала, что тема была «Всеночное бдение», и они беседовали со священниками. Они были разделены на группы, и вот в таком тесном общении каждый священник по-своему, поскольку это, ну, не какое-то не программная встреча, да, это очень такое свободное общение, как раз вот неформальное. И священники очень по-разному с ними беседовали. Допустим, отец Илья Кожевников, просто вот они сидели в храме, и как-то ему удавалось об этом сложном для ребят богослужении, потому что всеночное бдение – это не та служба, на которой они часто бывают, и ему удавалось как-то очень просто о ней говорить. Ну, допустим, он говорит, вот вспомните такой момент, когда открываются царские врата, священник стоит со свечой, то есть образно сразу вспыхивает у ребят такое воспоминание. И тогда отец Илья рассказывает, что это за момент, и что происходит, и какие обязанности алтарника. Вот такая вот очень уютная доверительная беседа. Отец Никита Андреев по-другому совсем поступил. У него были ребята более старшие, более опытные, поэтому они вошли в алтарь, они смотрели в алтаре, что происходит, что нужно приготовить к всеночному бдению, где что находится, какие действия, какой выход совершается. То есть посмотрели на практики. И ребятам это очень важно, ведь не всегда на приходе хватает у священника времени и сил заниматься с каждым алтарником. По-разному, конечно, очень это происходит, в зависимости от возможностей настоятеля. Но все равно вот такая встреча и такой доверительный разговор, он имеет свою важность, что ли, дополняет то, что происходит на приходе. И потом по отзывам мы видим, что мальчишкам это было очень полезно. Они, когда они служат, то это, по сути дела, такая практическая реализация их веры. То есть не только стоять в храме, да, а чем-то послужить, каким-то реальным действием. А ведь подросткам нужны действия реальные, да. Они еще не настолько углублены в свой внутренний мир, чтобы полтора-два часа молиться углубленно. Им еще, наверное, это не по силам. А вот совершать действия – это то, что как раз для них нужно. Кстати говоря, вот сейчас об алтарниках рассуждаю, а вспомнила про певчих. Вот есть такая особенность. Певчие всегда очень хотят петь всю службу. Вот детям очень важно не три хора, чтобы были на Святую Екатерину. Вот последние два года они поют вместе с хором духовенства и с хором Свято-Троицкого кафедрального собора. И когда они поют мало, то им трудно. А когда всю службу, это легко. Вот это парадоксы такого детского развития, наверное. То есть они в тонусе, они все время заняты, они все время следят за тем, что дальше будет, какое следующее песнопение. И когда певчие вышли со службы, то очень многие сказали: как хорошо, что мы пели всю службу. Всегда большой хор. В этом году особенность этой службы была вот в отношении певчих, что хор был меньше, чем обычно. Бывает до 200 человек, а в этом году только 80. И можно было бы очень огорчиться этим фактом, но не получается огорчаться, потому что многие коллективы доросли до такого состояния, что они у себя на приходах являются важной частью хоров, а иногда прямо полностью детский
поэтому
хор поёт.
Поэтому они и не приехали.
Да, поэтому они отсутствовали, потому что они нужны были у себя на приходе. И, конечно, раз мы к этому стремимся, нам самое главное, чтобы приходские службы были полноценными, да, то мы, несмотря на огорчение, все-таки за ребят радуемся. Вот так. Будем надеяться, что на следующий год мы как-то и там успеем. Ну вот взрослые ребята, уже молодежь, они остаются на своих приходах, чтобы там доставить радость праздника своим прихожанам. Певчие – это особое такое послушание, потому что ты не каждый сам по себе, а ты коллективом. И был очень интересный слет у певчих. По сути дела, это был день открытых дверей регенского отделения. И мы это тоже имеем в виду. Мы всегда стараемся, чтобы ребята послужили, потом пообщались, но и познакомились обязательно с духовной семинарией, потому что Владыка благословляет нас из воскресных школ, чтобы дети устремлялись к духовной семинарии, чтобы обязательно кто-то думал об этом, шел этим путем и потом поступал в духовную семинарию. Тем более, что вот в этом году духовная семинария переезжает в Верхнюю Пышму, и огромное, прекрасно оборудованное новое здание будет для ребят наших семинаристов. Поэтому Регинское отделение немножко рассказало о своей учебе. Кстати говоря, интерес ребят вызвало то, что рассказывали девочки-семинаристы. Не преподаватели, не заведующие Регинским отделением, а сами девочки рассказали, почему они пришли, что им особенно интересно в учебе, какие, ну, черты, может быть, отличают духовную семинарию от других учебных заведений. И это дети, которые слушали, они отметили потом в своих отзывах, потому что небольшая разница в возрасте, и когда почти их сверстники, но уже красивые, в костюмах, какие-то, они, знаете, с особой статностью, что ли, ну, сразу видно, что из духовного учебного заведения. Вот этот вот был факт важный. Потом хор Регинского отделения исполнил несколько песен, а для певчих, конечно, петь и слушать – это, ну, самое, наверное, то, что им нравится. Одну песню спели все вместе, разучили, многие хоры знали «Дорогами добра», и это тоже, вот, наверное, самый был запоминающийся, самый приятный момент слета, когда пели все вместе. А потом Регинское отделение еще и интеллектуальную игру придумало. Обычно интеллектуальная игра проводится для алтарников, для чтецов, для певчих впервые, потому что они, ну, казалось бы, не интеллектуалы, они люди творческие, им только попеть. А с таким удовольствием они поиграли. Вопросы были нетрудные, но им было важно. Причем глаза горели не только у детей, но и у руководителей хоров тоже. Им было важно, какое место они заняли в этой игре. Потом кто-то додумывал даже, почему неправильно ответили, и выясняли, в чем тут вот была какая-то загвоздка в этом вопросе. То есть время пролетело незаметно, было всем легко, приятно. И, наверное, знаете, что самое главное? Когда они вышли, конечно, нам важно, что они рассказывают про этот слет, что им особенно понравилось, потому что мы всегда думаем сразу уже на следующий год, это нам нужно оставить, а тут вот добавить, а тут переделать. Но самое важное, наверное, в отзывах певчих было, они вышли и сказали, нам надо как можно больше петь у себя на приходе. Вот опять же, та задача, которую мы все время имеем в виду, она, ну, как будто вот естественным путем дошла до детей. Мы же не говорили им, вам надо петь у себя на приходах. Но когда они увидели другие коллективы, когда они услышали Регинское, они сделали для себя такой вывод. И мы надеемся, что это подтолкнет, то есть это будет еще один пункт, что ли, да, который подталкивает к следующему движению. Все, что мы делаем, оно все вот настраивает на будущее, будущую приходскую жизнь, на привлечение детей в церковь. И, наверное, самое сложное нам, вот кажется, как организаторам в отделе, самое сложное направление – это чтецы. Почему? Потому что хор – это совместная работа. Ты стоишь среди своего коллектива. Алтарники тоже, это движение какое-то, это что-то интересное, свечу в руках подержать, кадила подать. А чтецы – это такой труд, это ты один на один, прочитать безошибочно, перед всем приходом, сделать так, чтобы люди молились от твоего чтения, не просто так что-то выслушали. И вот несмотря на то, что такое послушание трудное, все-таки каждый год есть ребята, которые этим занимаются. И был очень интересный слет. Каждый год они читают. Вот последние годы мы заметили, что им очень интересно почитать какой-нибудь канон. Обычно это делают они прямо в храме. И, кстати говоря, люди, которые в верное воскресенье в большом количестве приходят в храм, освящают вербы, ну, просто знают, что такое праздник, надо в храм зайти. Эти люди с интересом присоединяются не к чтению, конечно, читать им не дают, потому что читают дети, но они слушают всегда. Мы боимся, что чтение в храме нарушит, может быть, какую-то тишину этого дня. Ничего подобного. Если они читают канон праздника «Вход Господень в Иерусалим», то люди встают и слушают этот канон. Может быть, они не были на богослужении, и вот этот текст, посвященный событию, им важен вот в это, может быть, не совсем богослужебное время. Поэтому мы обязательно читаем канон. Мы какие-то проводим с ними занятия. Вот в этом году у них была тоже разработанная игра, посвященная всеночному бдению, и какие-то карточки они разбирали, какие-то тексты читали. И когда мы пытались вот заснять, потому что снимаем всегда, и фотографии делаем, и маленькие такие видеоролики снимаем, знаете, засекли какой момент? Дети тянули руку и говорили: «Дайте, дайте мне почитать». По-моему, это такое предложение, которое мы уже давно в своей жизни не слышали. Вот эта любовь к чтению, да еще и не на русском языке, а ведь на церковно-славянском языке, это такая ценность, это так дорого, то, что они стремятся к этому, и то, что они от и до весь этот слет пробыли, и ни один не ушел, и всем было интересно, и там кипела такая работа у чтецов. Нам, конечно, это тоже было очень и очень отрадно, и мы поняли, что вот надо на следующий год обязательно такую игру повторить. То есть такому сложному послушанию тоже и вот есть место в церкви. Знаем многих ребят, которые смотрели тоже, как я говорила уже раньше, смотрели, слушали, а мы стараемся, чтобы, когда ребята читают в храме, часы перед литургией, потом благодарственные молитвы, чтобы остальные чтецы, которые не победили, не удостоились чести на службе читать, чтобы они стояли рядом, чтобы они слушали, замечали, как правильно читать, как голос держать. Ведь тут же не только желание, тут множество очень разных нюансов. Допустим, чтец должен просто иметь громкий голос. Если у него тихий голос, у себя в храме, может быть, еще может читать в маленьком, а на архиерейской службе, когда тысячи людей в храме, ему просто физиологическую такую особенность надо иметь. И, наверное, это можно как-то развивать, но во всяком случае он вот должен не расстраиваться, а понимать такую особенность. Или, допустим, у звонарей это важно очень сохранить сустав. Вот мы не задумываемся, подходят ребята, звонят в колокол, а инструкторы Уральского колокольного центра говорят: надо правильно держать руку. Если ты на Страстной Седмице будешь 40 минут звонить, то просто у тебя вылетит сустав, потому что это очень большая нагрузка на твою руку. Это тоже нужно все учесть. Вот сейчас мы занимаемся с ребятками маленькими, да, звонарным искусством, и будем рекомендовать им обязательно поступать на курсы Уральского колокольного центра, потому что там профессионалы, там как раз ставят руку, там изучают теорию. И, конечно, хотелось бы, чтобы услышали об этом и настоятели приходов, и нужно выделять какие-то средства, чтобы ребята учились, но чтобы не повредить ни голос, ни руку, да, не повредить. И главное, не повредить вот устремленность, не лишить детей вот этого стремления жить полноценной церковной жизнью, чтобы их вера реализовывалась в каких-то конкретных действиях. Вот я часто привожу примеры из отзывов ребят, и вот про ответственность они тоже говорят, они осознают это. Когда мы приходим на такую архиерейскую службу, на большую праздничную, то мы лучше начинаем осознавать ответственность нашего служения. А что это означает? Это означает, что когда они приедут на приход, то они будут совсем желанием, вот со всей этой осознанностью приступать к своим обязанностям. Очень много искушений у детей, тоже мы это видим. Настоятели говорят, духовники говорят, что немножко звездная болезнь, да, какие-то искушения наваливаются на детей, и немножечко они могут ну, как так сказать, благочестие терять, благоговение. И за этим, за всем нужно очень внимательно следить. Конечно, это дело батюшек, но иногда и педагогам тоже приходится батюшке подсказать, что-то с ним не то, не так он себя вел.
Это, кстати, со стороны очень видно, да, что вот зазвездился, как говорят. Даже в храме такой молодой мальчик. Да, бывает такое.
Да, даже с точки зрения прихожанина видно, да?
Видно, конечно, видно, угу. Да.
А представьте себе, он был на архиерейской службе, угу. Он разговаривал с самим владыкой, и владыка, естественно, как пастырь, выразил ему свою какую-то благосклонность, сказал ему слово укрепления. Он получил орарь, он получил свидетельство. Никто с его прихода не получил, он просто не приезжал.
Это,
да?
Надо смиряться. Да. Особенно, когда такие почести.
А смиряться особо, тяжело?
Ну, конечно, тяжело. Но вот надо учить смиряться.
Вот, наверное, вы заметили сейчас самые сложные какие-то моменты. Мы, конечно, очень радуемся, что дети несут послушание, что они находят свое место, что они помогают своему приходу, священнику. Но то, что происходит внутри у них... Это важнее всего, ведь, да, потому что там идет духовная жизнь, это еще не
и
окрепшая душа,
борьба.
Да, и духовная борьба. И она наверняка обостряется, когда он начинает нести послушание. Вот представляете себе, как ополчаются все силы, да, силы зла против человека, который встает на этот путь. Мы, ну, все, каждый христианин, наверное, знает это. Да, испробовал на себе это ополчение. А вот тут такой молодой человек, да, мальчик, который только-только еще да, несколько лет назад исповедоваться начал, да, то есть только начинает вести эту борьбу. Конечно, эти силы направлены на то, чтобы его выбить из колеи, отторгнуть его от церкви, отторгнуть его от этого послушания. То есть постепенно, да, перестал ходить на службы, спать захотел, большая нагрузка учебная, не стал по воскресеньям вставать рано, и все. И очень легко это происходит, очень быстро. Несколько воскресений, мы знаем это по воскресным школам, что несколько воскресений, и он видит, что жизнь-то идет по-прежнему, не разверзлась земля, да, он жив, он успешен, он не стал учиться на двойке. И это вот именно такое вот искушение... Какая-то, может быть, возникает сомнение, наверное, возникает тяга действительно поспать в воскресенье, заняться какими-то своими делами, встретиться
с друзьями. Ведь это надо рано встать.
А рано алтарнику надо раньше встать, да. Чем всем остальным. Да. Да, это так. То есть они реально несут очень тяжелые послушания. Это сложнее, чем мы. Мы можем пропустить, да, вот на Страстной Седмице не у каждого взрослого такая не то что возможность, а такое желание есть или физическая какая-то возможность, а ребята-то должны быть там, они должны петь, знаю, что многие ребята пели на ночной пасхальной службе и утром на пасхальной тоже литургии пели ребята, то есть они несут реально очень серьезную ответственную, выполняют работу. И, конечно, их нужно поддерживать. И хорошо, если рядом есть педагоги, которые понимают это, и священники, которые... Ну, я надеюсь, что, конечно, все священники рядом, с которыми есть такие вот ребята, несущие послушание, конечно, они их поддерживают. И мы все должны тоже, как вот говорится в канонах церковных, что каждый прихожанин, он несет ответственность за воспитание каждого члена прихода. Поэтому, наверное, эта ответственность лежит на каждом из нас. Увидеть, если что-то с ним происходит не то, или поддержать. Ведь иногда нужно просто накормить его. Он вышел со службы, значит, ему положить добавочку или положить вкусный какой-то кусочек. Или, не знаю, чем-то другим помочь. Это каждый должен найти. Кстати, вот интересно про готовность. Недавно мы обсуждали со студентами учительской семинарии вот такие вот моменты воспитания. И зашла речь вот про что. Про то, что мы воспитываем детей в готовности помочь своему ближнему. Ведь действительно в идеале это должно быть так. Евангелие нас учит этому. И вдруг педагоги, а они же родители детей, говорят, а вы знаете, как изменилась сегодня жизнь? Мы не можем сказать ребенку, помоги каждому, кто требует от тебя помощи, потому что сейчас на улицах очень много таких случаев. Уводят ребенка, да, говорят, нужно помочь, а неизвестно, что эти люди имеют в виду. Да? И мы стали рассуждать о том, как же быть. Ведь мы должны учить детей помогать всем, быть готовыми помочь. И в то же время мы должны их обезопасить. И мы пришли к такому мнению вот совместно, целым курсом, что ребенок не может оставить без помощи того, кто просит. А вот как эту помощь осуществить с послушанием родителям, допустим, да, он должен принять решение. Допустим, если он не может пойти с чужим человеком, то он должен призвать кого-то, да, позвать взрослых, сказать, вот тут требуется помощь, помогите, пожалуйста. То есть выход он все равно должен найти. Вот знаете, почему сейчас я это вспомнила? Потому что мне кажется, что и в духовной жизни, и в деле воспитания нужно творчество.
Обязательно.
А мы не всегда это умеем делать. Иногда нам кажется, что творчество – это поделку сделать из бумаги. А как раз нет. Вот духовная жизнь, она призывает нас к максимальному творчеству. Вот, наверное, это то, о чем мы должны говорить, думать и как-то заставлять себя по этому пути идти. Потому что никакая другая часть жизни, как вот духовная, не требует столько творчества от нас. И это творчество в нашей собственной духовной жизни и творчество в помощи духовной жизни нашим детям. Поэтому, наверное, мы должны об этом, собираясь, все время думать, как нам это сделать, как меняется современный мир, как нам ответить на все вызовы современного мира и все-таки идти по евангельскому пути, все-таки отвечать на волю Божию, да, все-таки по заповедям жить. Вот какая-то последнее время такая мысль почему-то все время приходит в голову. Видимо, пришел какой-то момент вот в нашем современном мире к тому, что звучит призыв, что ли, какой-то. К нам звучит призыв творить именно в этой области. Может быть, оставить творчество в других областях, а может быть, приоритет вот этому творчеству отдать. Не знаю, тоже такой сложный какой-то вопрос, но во всяком случае, вот все, что мы делаем, то, что мы делаем, помогая детям укрепиться в вере и найти свое место в церкви, это тоже творчество. Может быть, не всегда определенно верным путем мы идем, но во всяком случае то, что мы стараемся найти какие-то подходы, это, мне кажется, очень важно. И важно, что нас много, что это не просто какое-то дело отдела религиозного образования или какой-то отдельной школы, отдельного прихода. Очень хорошо, что у нас в епархии, в митрополии есть общее такое вот образовательное православное пространство, нам есть с кем посоветоваться. Вот будет совет руководителей воскресных школ, значит, мы будем обсуждать, как прошло, как мы все вместе помолились, как мы поддержали наших ребят, алтарников, чтецов, звонарей, певчих, да, как нам дальше развивать это дело. Если мы поговорим с директорами, значит, директора придут на педсоветы в свои воскресные школы, и там тоже будет мозговой штурм, коллективное обсуждение. Надеюсь, что и с родителями в воскресных школах тоже будет разговор о том, как помогать детям. Это трудное очень дело, трудная дорога. Одним родителям очень сложно с этим справиться. А все вместе, я уверена, что мы все время находим какие-то новые способы для того, чтобы наши дети в церкви жили активной жизнью.
Алена Анатольевна, большое вам спасибо. До встречи в эфире «Христос воскресе».
Воистину воскресе Христос.
Дорогие братья и сестры, в нашей студии была Алена Анатольевна Богданова, методист отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. До встречи в эфире. Продолжается наша передача.